А сейчас настало время рубрики «Календарь событий», в которой я расскажу вам о самых важных и интересных событиях, произошедших в истории в период со 2 по 8 марта. 2 марта в 1930 году, 85 лет назад, была опубликована статья Иосифа Сталина «Головокружение от успехов» о перегибах на местах, допущенных при коллективизации. В ней Сталин осудил многочисленные случаи нарушения принципа добровольности при организации колхозов. Он критиковал излишнюю ретивость в деле раскулачивания, жертвами которого стали многие середняки. Вся ответственность за допущенные ошибки возлагалась на местное руководство. Надо сказать, что решение задач коллективизации осуществлялось за счет раскулачивания не только кулаков, но и середняков. Насилие являлось основным методом объединения в колхозы. Крестьянство на этот шаг ответило массовым недовольством и открытыми выступлениями. Перед лицом фактически развертывающейся гражданской войны сталинское руководство решило сманеврировать. Так называемые перегибы были осуждены. Предлагалось пересмотреть отношение к середняку. Допускалось в отдельных областях как временная мера – прекращение на время сева расселения кулаков. Выражение «головокружение от успехов» вошло в число крылатых фраз в русском языке. Следует отметить, что всего через 2 года после выхода в свет этой статьи был принят знаменитый закон о колосках, который захищение колхозного и кооперативного имущества предусматривал расстрел с конфискацией имущества, а при смягчающих обстоятельствах мог быть заменен на лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. В качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилия и угроз со стороны кулацких элементов предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с заключением в ГУЛАГ. Осужденные по этому закону не подлежали амнистии. Название закон о колосках он получил из-за того, что по нему осуждались крестьяне, из-за голода срезавшие неспелые колосья зерновых колхозного и совхозного поля. Третьего марта в 1861 году император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Большой подготовительный материал по проведению крестьянской реформы был собран еще в правлении Николая I, хоть и крепостное право и осталось незыблемым. Зато в решении крестьянского вопроса был накоплен значительный опыт, на который в дальнейшем смог опереться его сын Александр II. Александр Николаевич, вступивший на престол в 1855 году, был одушевлен самым искренним намерением сделать все для устранения недостатков русской жизни. Главным из них он считал крепостное право. По сути, это была одна из сложнейших проблем. Крепостное право слагалось на Руси веками. Оно тесно переплелось с разными сторонами жизни русского крестьянина. Крестьянин зависел от феодала в личном, земельном, имущественном, юридическом отношениях. А теперь его нужно было освободить от опеки помещика, дать личную свободу. В 1857 году для подготовки крестьянской реформы был учрежден секретный комитет. В начале 1859 года для обработки проектов реформы дворянских комитетов были созданы редакционные комиссии. А в сентябре 1860 года выработанный проект реформы был обсужден депутатами, присланными дворянскими комитетами, а затем передан высшие государственные органы. В середине февраля 1861 года положение об освобождении крестьян было рассмотрено и одобрено Государственным советом. А 3 марта Александр II подписал манифест о всемилостившем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей. Так в России было отменено крепостное право. 4 марта в 1877 году считается днем рождения микрофона. Американец Эмиль Берлинер создал микрофон. Без микрофона вообще сложно представить многие достижения цивилизации. Однако в этой истории все не так просто. За год до этого Александр Белл также создал микрофон, называвшийся, правда, жидкостным передатчиком. Жидкостный передатчик был представлен на Филадельфийской выставке, посвященной столетию американской революции. Там-то его и увидел Берлинер и решил, что сможет сделать прибор не хуже. Берлинер сумел очистить и усилить передаваемые звуки и изобрел таким образом своеобразный телефонный передатчик с неплотным контактом, который назвал микрофоном. Благодаря усовершенствованиям Берлинера телефон перестал быть просто технической новинкой и стал эффективным средством связи, способным передавать звуки на большие расстояния. Когда Белл узнал про микрофон, он начал судиться с Берлинером. Но суд неожиданно встал на сторону Берлинера. Тогда Белл решил пойти другим путем. Патент, выданный Берлинеру, был выкуплен за $50,000, а сам изобретатель был принят в Bell Telephone Company на постоянное жалование в качестве главного специалиста по телефонной технике. Со временем и развитием научной мысли происходила постоянная модернизация устройства микрофона. Например, в 1920-х годах уже японским ученым Йогути был изобретен электретный микрофон, но по принципу действия конструкции он не сильно отличался от конденсаторного. Сегодня без микрофона сложно представить многие достижения цивилизации, ведь распространение мультимедийных технологий неразрывно связано с задачей передачи больших объемов информации, в том числе и звуковой, на значительное расстояние. От начального этапа преобразования голоса, музыки или шумов зависит и качество отображаемого контента. Поэтому, несмотря на свой солидный возраст, микрофон и сегодня остается востребованным техническим изобретением. 5 марта в 1970 году, 45 лет назад, вступил в силу договор о нераспространении ядерного оружия. Это многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН. Цель договора – ограничение круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечение международного контроля за выполнением государствами взятых обязательств, ограничение возможности возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия и создание широких возможностей для мирного использования атомной энергии. Договор о нераспространении ядерного оружия был разработан Комитетом по разоружению ООН, одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня в 1968 году и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Договор устанавливал, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года. Это такие страны, как СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Он обязал ядерные державы не передавать кому бы то ни было ядерное оружие и контроль над ним, не помогать государству, не обладающему ядерным оружием, в его производстве или приобретении. Неядерное государство обязано не принимать ядерного оружия, а также контроль над ним, не производить и не приобретать его и не добиваться в этих целях чьей-либо помощи. Данный договор вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями, а также 40 другими странами. 6 марта в 1937 году родилась первая в мире женщина-космонавт, российский политик Валентина Владимировна Терешкова. Родилась она в деревне Масленниково Ярославской области. В 1960 году окончила техникум легкой промышленности в Ярославле, затем работала по специальности, участвовала в комсомольской работе. После первых успешных полетов советских космонавтов у Сергея Королева появилась идея запустить в космос женщину-космонавта. Поиск претенденток начался в 1962 году. Критерии были следующими. Парашютистка, возраст до 30 лет, рост до 170 сантиметров, вес до 70 килограммов. Из сотен кандидатур были выбраны пятеро, одна из которых и была Валентина Терешкова. В марте 1962 года она была зачислена в отряд космонавтов на должность слушателя космонавта и призвана на срочную воинскую службу в звании рядового. 16 июня в 1963 году на корабле «Восток-6» Терешкова совершила первый в мире космический полет женщины-космонавта, проведя на орбите почти трое суток. Свою подготовку к полету Валентина скрывала от родных, чтобы не беспокоить. В день первого полета в космос она сказала, что уезжает на соревнования парашютистов, а новости они узнали по радио. 22 июня в 1963 году Валентине Терешковой было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1969 году с отличием окончила Академию имени Жуковского и получила квалификацию летчик-космонавт-инженер. В 1995 году ей присвоено звание генерал-майор. Она единственная женщина в России, имеющая звание генерала. До выхода в отставку в 1997 году работала на разных должностях в отряде космонавтов. Валентина Владимировна была депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР, возглавляла Комитет советских женщин. В 2008 по 2011 годы Валентина Терешкова депутат Думы Ярославской области от партии «Единая Россия». А с 2011 года депутат Государственной Думы России. Терешкова дважды была замужем. Ее первый муж – космонавт Андриян Николаев, а второй муж – Юлий Шапошников. А еще Валентина Терешкова участвовала в церемонии открытия 22-х Олимпийских зимних игр, проходившей 7 февраля 2014 года в Сочи. В числе 8 избранных персон России она несла олимпийский флаг. Седьмого марта в 1960 году, ровно 55 лет назад, в СССР был сформирован первый отряд космонавтов. Запуски первых искусственных спутников Земли, летательных аппаратов с живыми существами сделали очевидным факт, что в нашей стране созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полета человека в космос. Потому ученые и конструкторы космических систем во главе с Сергеем Королевым приступили к решению проблемы пилотируемых космических полетов. 5 января в 1959 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о медицинском отборе кандидатов в космонавты, а 22 мая в 1959 году появилось постановление о подготовке человека к космическим полетам. Критерии отбора – возраста до 35 лет, рост не более 175 сантиметров, вес до 75 килограммов и отличное здоровье. Сам набор начинался в августе 1959 года. Всего были просмотрены медицинские книжки 3500 человек по медицинским показателям, служебным характеристикам. По соответствию критериям отбора для собеседования отобрали всего 347 человек. 11 января в 1960 году было принято решение о создании Центра подготовки космонавтов. К февралю 1960 года этап психофизиологического обследования успешно прошли лишь 29 человек, ставшие финалистами отбора. 7 марта в 1960 году в СССР был сформирован первый отряд космонавтов, когда в центр прибыли первые 12 человек из числа военных летчиков: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин. А через год состоялся первый в мире полет человека в космос Юрия Гагарина. Восьмого марта отмечается Международный женский день, Всемирный день женщин, который также отмечается достижения в политической, экономической и социальной областях. Празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Современное празднование женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине. Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций. А в некоторых странах – Россия, Азербайджане, Армении, Беларуси, Украине – этот день является национальным праздником. В 1910 году в Копенгагене состоялась вторая международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы Социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права. Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий. Хотя существует мнение, что первый в истории марш пустых кастрюль текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта в 1857 году, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня. Официальный статус Международного женского дня этот праздник приобрел по решению ООН в 1975 году. В этот день женщины всех континентов нередко, разделенные национальными границами или этническими, языковыми, культурными, экономическими, политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.